Золотая комната.
Когда с Татарского сняли повязку, он уже совершенно замерз. Особенно холодно было босым ступням на каменном полу. Открыв глаза, он увидел, что стоит в дверях просторного помещения, похожего на фойе кинотеатра, где, судя по всему, происходит нечто вроде фуршета. Он сразу заметил одну странность. В облицованных желтым камнем стенах не было ни одного окна, зато одна из стен была зеркальной, из-за чего освещенный яркими галогенными лампами зал казался значительно больше, чем был на самом деле. Собравшиеся в зале люди тихо переговаривались и разглядывали листы с машинописным текстом, развешанные по стенам. Несмотря на то, что Татарский стоял в дверях совершенно голый, собравшиеся не обратили на него особого внимания, разве что равнодушно поглядели двое или трое. Татарский много раз видел по телевизору практически всех, кто находился в зале, но лично не знал никого, кроме Фарсука Сейфуль-Фарсейкина, стоявшего у стены с бокалом в руке. Еще он заметил секретаршу Азадовского Аллу, занятую разговором с двумя пожилыми плейбоями. Из-за распущенных белесых волос она походила на немного грешную медузу. Татарскому показалось, что где-то в толпе мелькнул клетчатый пиджак Марковина, но он сразу же потерял его из виду. «Иду, иду!» — долетел голос Азадовского, и он появился из прохода в какое-то внутреннее помещение. «Прибыл! Чего у дверей стоишь? Заходи, не съедим!»
Татарский пошел ему навстречу. От Азадовского попахивало венцом. В галогенном свете его лицо выглядело усталым. «Где мы?» — спросил Татарский.
«Примерно 100 метров под землей. Район Останкинского пруда. Ты извини за повязочку и все дела, просто перед ритуалом так положено. Традиции, мать их. Боишься?»
Татарский кивнул, и Азадовский довольно засмеялся.
«Ха, плюнь», — сказал он, — «это все туфта. Ты пока прогуляйся, посмотри новую коллекцию, 2 дня как развесили. А у меня тут пара важных терок».
Он поднял руку и щелчком пальцев подозвал секретаршу.
«Вот Алла тебе и расскажет. Это Вован Татарский. Знакомая? Покажи ему тут все, ладно?»
Татарский остался в обществе секретарши.
«Откуда начнем осмотр?» — спросила она с улыбкой.
«Отсюда и начнем», — сказал Татарский. «А где коллекция?»
«Так вот она», — сказала секретарша, кивая на стену. «Это испанское собрание. Кого вы больше любите из великих испанцев?»
«Это», — сказал Татарский, напряженно вспоминая подходящую фамилию, — «Веласкеса».
«Я тоже без ума от старика», — сказала секретарша и посмотрела на него холодным зеленым глазом. «Я бы сказала, что это Сервантес кисти».
Она аккуратно взяла Татарского за локоть и, касаясь его голой ноги высоким бедром, повела к ближайшему листу бумаги на стене. Татарский увидел на нем пару абзацев текста и синюю печать. Секретарша близоруко нагнулась к листу, чтобы прочесть мелкий шрифт.
«Да, как раз это полотно. Довольно малоизвестный розовый вариант портрета инфанты. Здесь вы видите нотариальную справку, выданную фирмой Oppenheim & Radler, о том, что картина действительно была приобретена за 17 миллионов долларов в частном собрании».
Татарский решил не подавать виду, что его что-то удивляет. Да он, собственно, и не знал толком, удивляет его что-то или нет. «А это?» — спросил он, указывая на соседний лист бумаги с текстом и печатью.
«О!» — сказала Алла. «Это наша жемчужина. Это Гойя. Мотив Махи с веером в саду. Приобретена в одном маленьком Кастильском музее. Опять-таки, Oppenheim & Radler. Не даст соврать, 8,5 миллионов. Изумительно!»
«Да», — сказал Татарский, — «правда, но меня, честно говоря, гораздо больше привлекает скульптура, чем живопись».
«Еще бы», — сказала секретарша, — «это потому, что в 3 измерениях привыкли работать, да?»
Татарский вопросительно посмотрел на нее.
«Ну, 3-мерная графика с бабками этими».
«А», — сказал Татарский, — «вы вот про что. Да, и работать привык, и жить».
«Вот и скульптура», — сказала секретарша и потащила Татарского к новому бумажному листку, где текста было чуть побольше, чем на остальных. «Это Пикассо. Керамическая фигурка бегущей женщины. Не очень похожа на Пикассо, вы скажете?» «Правильно. Но это потому, что посткубистический период. 13 миллионов долларов почти, можете себе представить?»
«А сама статуя где?»
«Даже не знаю», — пожала плечами секретарша. «Наверное, на складе каком-нибудь. А если посмотреть хотите, как выглядит, то вон каталог лежит на столике». «А какая разница, где статуя?»
Татарский обернулся, сзади незаметно подошел Азадовский. «Может, и никакой», — сказал Татарский. «Я, по правде сказать, первый раз сталкиваюсь с коллекцией такого направления».
«Это самая актуальная тенденция в дизайне», — сказала секретарша. «Монетаристический минимализм. Родился, кстати, у нас, в России».
«Иди погуляй», — сказал я Азадовский и повернулся к Татарскому. «Нравится?»
«Интересно, только не очень понятно».
«А я объясню», — сказал Азадовский. «Это гребаное испанское собрание стоит где-то 200 миллионов долларов. И еще 1000 тонн искусствоведов ушло. Какую картину можно, какая будет не на месте, в какой последовательности вешать и так далее. Все, что упомянуто в накладных, куплено. Но если привезти сюда эти картины и статуи, а там еще гобелены какие-то есть и доспехи, тут пройти будет негде. От одной пыли задохнешься. И потом, честно сказать, ну раз посмотрел на эти картины, ну два, а потом, чего ты нового увидишь?»
«Ничего».
«Именно. Так зачем их у себя-то держать? А Пикассо этот, по-моему, вообще мудак полный».
«Здесь я не вполне соглашусь», — сглотнув, сказал Татарский. «Или точнее соглашусь, но только начиная с посткубистического периода».
«Я смотрю, ты башковит», — сказал Азадовский. «А я вот не рублю». «Да и нафига это надо? Через неделю уже французская коллекция будет». «Вот и подумай. В одной разберешься, а через неделю увезут. Другую повесят, опять что и разбираться? Зачем?»
Татарский не нашелся, что ответить.
«Вот я и говорю, незачем», — констатировал Азадовский. «Ладно, пошли. Пора начинать. Мы потом сюда еще вернемся, шампанского выпить».
Развернувшись, он пошел к зеркальной стене. Татарский последовал за ним. Дойдя до стены, Азадовский толкнул ее рукой, и вертикальный ряд зеркальных блоков, бросив на него электрический блик, бесшумно повернулся вокруг оси. В возникшем проеме стал виден сложенный из грубых камней коридор.
«Ходи», — сказал Азадовский, — «только пригнись здесь, потолок низкий».
Татарский вошел в коридор, и ему стало еще холоднее от сырости. «Когда же одеться дадут?» — подумал он. Коридор был длинным, но Татарский не видел, куда он ведет, было темно. Иногда под ноги попадал острый камушек, и Татарский морщился от боли. Наконец впереди забрезжил свет. Они вышли в небольшую комнату, обшитую вагонкой, которая напомнила Татарскому раздевалку перед тренажерным залом. Собственно, это и была раздевалка, о чем свидетельствовали шкафчики у стены и два пиджака, висевшие на вешалке. Кажется, один из них принадлежал Саше Бло, но Татарский не был уверен до конца, у того было слишком много разных пиджаков. Из раздевалки был второй выход. Темная деревянная дверь с золотой табличкой, на которой была выгравирована ломаная линия, похожая на зубья пилы. Татарский еще со школы помнил, что так выглядит египетский иероглиф «быстро». Он запомнил его только потому, что с ним была связана одна смешная история. Древние египтяне, как объяснял учитель, делали все очень медленно, и поэтому короткая зубчатая линия, означавшая «быстро», становилась в надписях самых великих и могущественных фараонов очень длинной и даже писалась в несколько строк, что означало «очень-очень быстро». Вокруг умывальника висело три похожих на распоряжение неведомой администрации листа с машинописным текстом и печатями. Татарский, впрочем, догадался, что это никакие не распоряжения, а, скорее всего, часть испанского собрания, а одна из стен была занята стеллажом с маленькими пронумерованными ячейками, в которых лежали бронзовые зеркала
и золотые маски, такие же точно, как у Азадовского в приемной.
«Чего?» — сказал Азадовский, расстегивая пиджак. «Спросить что-то хочешь?»
«А что это за бумаги на стенах?» — спросил Татарский. «Тоже испанское собрание?»
Вместо ответа Азадовский вынул свой сотовый телефон и нажал единственную кнопку на клавиатуре. «Алла», — сказал он, — «тут к тебе вопросы».
Он дал телефон Татарскому. «Слушаю», — сказал в трубке голос Аллы.
«Спроси ее, что у нас тут в предбаннике», — сказал Азадовский, стаскивая майку. «А то я забываю все время».